Ну і в студії ми вітаємо вже нашого наступного гостя. Це Данило Монін, експерт. І з Данилом Моніним ми будемо говорити про бюджет 2017 року, який наприкінці 2016-го підписав, тобто затвердив президент України Петро Порошенко. Доброго ранку, Данило.
Добрий ранок.
Дивіться, прем'єр-міністр України пан Гройсман, він назвав, що бюджет 2017 року – це такий людоцентричний бюджет, так, який є спрямований на людей. Однак є дуже багато статей, дуже багато витрат, які є дуже незрозумілими. От мені найбільше впало в око те, що дуже багато коштів піде на силові структури. Не те, що багато коштів, а взагалі вони є вищими від попереднього року, 2016-го. Всі це мотивують тим, що, наприклад, в Україні йде війна, конфлікт із Росією, і тому нам потрібно дбати про безпеку держави. Наскільки, на вашу думку, наскільки виправданими є ці всі речі?
Ну, якщо говорити про іменно затрати на воєнні структури, то здесь, в даному випадку, якраз государство поступає дуже планомірно. Тобто, ще раніше президент об'явив, що затраты на государственные структуры, военную, скажем так, организацию силовую, должны быть до 2020 года быть не больше 5% валового национального продукта. То есть, соответственно, поскольку растет у нас валовый национальный продукт в номинальном выражении, а
в реальном нет.
Ну, в реальном, в принципе, в этом году он вырастет где-то, в 2016 году вырастет порядка на 1% примерно. Но фактически, если мы говорим про номинальное выражение, то вот с 2016 по 2017 год в номинальном выражении ВВП Украины вырастет с 2262 до 2584 миллиарда. Соответственно, примерно в такой пропорции, а это примерно 14%, в такой пропорции растут и затраты на силовые ведомства. То есть в данном случае здесь государство ведет себя очень планомерно, и я здесь в данном случае ничего не вижу. То есть здесь все, в принципе, корректно.
Власне, як впливатиме на бюджет підвищення мінімальних заробітних плат, яке сталося з 1 січня?
Если мы говорим про бюджет и вообще его как бы рассмотрение, то в принципе в этом году, в прошлом году, Минфин в первый раз подал, скажем, к 15 сентября хорошую версию, ну в смысле того, что хорошую, а расширенную, которую могли все ознакомиться, то есть, соответственно, бюджетный процесс был открыт. В то же время, к сожалению, нужно отметить, что затраты государства растут больше, быстрее, чем затраты, чем растет экономика. То есть, соответственно, это означает, что мы имеем картину, что сейчас. То, что мы, то есть, получается так, что государство просто расширяет свои расходы и, соответственно, ему приходится расширять и свои доходы. То есть, чтобы это сделать, им пришлось выполнить такой непопулярный шаг, как повышение минимальной зарплаты. То есть, фактически, данным шагом увеличиваются затраты предприятий по единому социальному взносу і також затрати підприємств по подоходному налогу.
Ну, а хтось з експертів каже, що це нововведення, воно наче як включить печатний станок, як називають іноді там.
Ну, я не думаю, що держава. Я не думаю, що дане дійство к такому дійству приведе, для того, що печатний станок включається тільки в якщо у тебе недостатньо, скажімо так, доходу бюджету, щоб покрити твої текущі затрати. В даному випадку государство ведет себя планомерно с точки зрения того, что она увеличивает доходы, то есть расходы настолько, насколько увеличивает доходы. То есть, соответственно, большого риска то, что ему придется включать печатный станок, нет.
Я просто чому це питаю? Очевидно, такі розмови і така реакція на це нововведення, вони спровоковані ще й тим, що люди традиційно не звикли вірити державі і якимось її таким несподіваним діям. Ну і для частини населення такі речі, такі рухи є незрозумілими. Вони не розуміють, для чого це робиться.
Ну, для мене теж таке дійство не дуже, скажімо так, зрозуміло. Дело в том, что, то есть, в принципе, конечно, поднимать минимальную зарплату выше, чем прожиточный минимум, нужно. Потому что хотя бы с той точки зрения, что как минимум рабочий человек тратит там, на, скажем так, свои деньги, чтобы, допустим, добраться до работы, чтобы как минимум заплатить какие-то минимальные налоги, то есть, соответственно, минимальная зарплата вроде как должна быть больше. Но поднимать ее сразу же как бы в два раза – это достаточно непродуманный шаг, и особенно это будет сильно заметно в регионах.
Данило Монін, експерт, з котрим ми говоримо про бюджет 2017 року. Данило, дивіться, бюджет регіонального розвитку, так? Якщо на початку Мінфін заклав туди 8 мільярдів на проекти так званого регіонального розвитку, то в фінальній версії там залишили лише 3,5 мільярди. Чому так урізали? Зараз багато говорять про децентралізацію, про передачу на місця грошей і так далі. З чим це пов'язано?
Ну, в принципі, з точки зрення децентралізації, у нас завжди как бы, бюджет, центральний бюджет завжди как бы, руководив цим. Тобто, собственні доходи місцевих бюджетів, вони завжди не дуже високі. В даному випадку, на 2017 рік, вони всього лише порядка 180 мільярдів гривень будуть. При этом государственный бюджет переведет в виде трансфертов в местные бюджеты порядка 220, может быть, даже чуть больше бюджетов. То есть фактически большую половину местных бюджетов организует, собственно, государственный бюджет в виде трансфертов. Что касается вот таких вот дополнительных, скажем так, трансфертов в виде там, регионального развития, то здесь в данном случае я как бы вижу, что здесь начинает работать как бы коррупционная схема. Она связана с так называемыми энергосубсидиями и вообще обеспечением, скажем, в людей в газовой области, скажем так, в энергоэнергоблости. То есть, если та реформа, которую планировалось сделать первично, да, что мы поднимаем цены на газ, мы поднимаем цены на жилищные и коммунальные услуги, мы поднимаем цены на тепло для населения и выводим на уровень как бы то, что все платят по рыночным тарифам, то и тем, кто, кому, скажем, кто не в состоянии платить, выдаем какие-то деньги, скажем так, в виде адресных субсидий, хотя они, к сожалению, оказались не адресными, а только транзитными. То сейчас еще появилась на 2017 год еще сумма в виде 5 миллиардов, которая заложена в виде как компенсации стоимости тарифов, что означает, что мы возвращаемся к старой схеме, при этом у нас и так раздутые очень сильно статьи по адресным субсидиям, которые и так не перекрывают, как по мне. Ну, они слишком большие, чтобы их покрыть, как по мне.
А от щодо дотації, наприклад, в агропромисловий комплекс планується дати близько 2 мільярдів, так, щоб підтримати аграріїв нашої країни. Однак незрозуміло, взагалі, кому ця допомога піде. Вже почалися, я не знаю, чи це можна назвати спекуляціями, чи це можна назвати чутками, що, наприклад, близько половини цієї допомоги, якби близько 1 мільярду, може отримати Косюк Юрій Анатолійович, це соратник президента України Петра Порошенка. Його радник позаштатний з 8 грудня 2014 року, і він також є власником групи компанії «Миронівський хлібопродукт», тобто там найбільш таким репрезентативним є компанія «Наша ряба». І от поговорю, що близько цього 1 мільярда він може отримати з 2 мільярдів.
Ну, смотрите, ну, во-первых, вообще, как бы, почему такой вообще вопрос стал, да? То есть с этого года, с 2017 года, у нас же полностью отменены льготы по сельхоз НДС. Они на самом деле оцениваются порядка 18-28 миллиардов по разным оценкам. Это сколько потеряют, скажем, сельхозпроизводители. Да? Но там, в принципе, очень большие части были связаны с именно аграриями растениеводства и экспортом. Но если мы говорим, то государство как бы решило поддержать на уровне как бы прямых дотаций. Причем дотации идут в основном именно в животноводческую отрасль, а не в растениеводство. Там меньшую часть растениеводства, большую часть в животноводство. При этом объем дотаций на самом деле не 2 миллиарда, а где-то 4-7 миллиарда будет. И... Но, к сожалению, каким образом он будет распределен, пока еще не очень точно известно. Вроде бы, насколько я слышал, что будут введены ограничения на количество дотаций, скажем, на одно юридическое лицо. То есть,
тобто на одного реципиента, так?
Да, до 150 миллионов гривен, насколько я знаю. Поэтому я думаю, что 1 миллиард Косюк вряд ли получит. Хотя тут в данном случае важнее гораздо вопрос, скажем, открытости. То есть если государство будет публиковать списки, кому сколько каких денег выдано, тогда будем считать, что вопрос открыт, то есть и прозрачен. Если же мы увидим, что из этих сумм опять мы не видим, кому сколько выдается, то, соответственно, можно говорить о том, что опять государство идет на уровне решал, и опять непонятно, кому что выдается.
А от ви зазначили, що мінімалку якби не дуже добре було підносити, так? Я правильно вас зрозумів?
Ну, фактично, це увеличення нагрузки на економіку. Тобто, і тому я как бы к этому отношусь негативно. В принципі, достатньо багато експертів к этому негативно відносяться.
А чому? Тому що держава не знає, звідки взяти цю мінімалку, і тому вона буде навантажувати середній і дрібний бізнес? В чому є причина? Чи є якісь, наприклад, раціональні пояснення з точки зору, так, наприклад, економіки всієї країни, що це не можна робити?
Ну, смотрите, вообще, если говорить так общими как бы экономическими терминами, то экономика в большей степени будет расти, если в ней будет больше оставаться ресурсов. И налоги как таковые – это то, что, в принципе, изымает ресурсы из экономики. В 2016 году экономика наконец вышла в прибыльное состояние только благодаря тому, что вот еще в 2015 году была проведена кампания, и сами в принципе чиновники тоже боялись, что экономика развалится, и соответственно они пошли на то, что единый социальный взнос был уменьшен на 2016 год, и соответственно это позволило бизнесу более-менее немножко вздохнуть и выйти в какой-то там режим уже прибыльности. И по итогам 2016 года экономика получит прибыль, и, соответственно, это позволит им выполнять некие проекты по развитию, и, соответственно, этим, в принципе, запускается рост экономики. Если же мы говорим про 2017 год, то фактически рост налоговой нагрузки итого составляет примерно там 2,7% ВВП, по моей оценке, то есть или примерно 70 миллиардов гривен из экономики государство планирует забрать. При этом большую часть она в основном пытается забрать как бы с малого и среднего бизнеса.
В выгляде податков.
Да, конечно. То есть фактически единый социальный взнос на самом деле тоже фактически является податком, поэтому...
Тобто тут можно стверджувати так, що, наприклад, лівою рукою держава дає біднішим верствам населення, забираючи правою рукою трохи більше у тих, кого ми називаємо підприємцями, Державна фіскальна служба, так?
Ну, в данном случае здесь, да, я не могу сказать, что так, что они именно беднейшим дают. То есть они выделяют просто определенные суммы. Более того, вот, допустим, по энергосубсидиям они даже на 3 миллиарда, в принципе, уменьшили суммы там, по бюджетам, подняв минимальную зарплату. То есть они как бы обрезают еще базу, кто будет получать энергосубсидии. Поэтому в данном случае здесь еще не факт. Поэтому, ну, здесь говорить как бы о том, что они именно как бы каким именно беднейшим, тоже нет, потому что пенсии, в принципе, вырастают всего где-то примерно на 12%. Поэтому в данном случае я не вижу, чтобы скорее больше как бы увеличивается там маржа как бы коррупционная, например, там если Верховный суд суммы по обслуживанию Верховного суду выросли в 9,5 раз в результате так называемой судебной реформы, которая проведена в 2016 году.
А якщо оцінювати бюджет 2017 року от з точки зору збалансованості, то за вашими оцінками, це бюджет, який от реальний, виконуваний чи, чи ні?
Да. Я считаю, что несмотря на достаточно много как бы скептиса в этом вопросе, то есть я считаю, что он сможет быть выполнен. Причина, в принципе, здесь проста. Ну, по крайней мере, до 11 месяцев, до ноября следующего года, в принципе, проблем не должно быть с бюджетом. В 2012-м, да, там посмотрим, что будет с его финансированием. Ну, в принципе, государство научилось финансировать бюджет, просто выпуская как бы облигации внутреннего займа, чтобы еще, скажем так, увеличить долги следующих поколений. А так, в принципе, я не вижу проблем с его выполнением.
В нас залишається буквально кілька секунд, а от на загал цей бюджет 2017 року, його можна назвати реформаторським, так? Дуже багато говорять про реформи останні два роки. Чи взагалі це слово якось там можна, грубо кажучи, застосувати до бюджету 2017 року?
Я думаю, що скоріше його можна назвати таким, ну, скажімо так, какой-то резервний, я би сказав, що стабілізаційний більше. То есть, скорее, государство больше думает не о реформах, а государство больше думает о резервировании средств под какие-то, скажем, надзвичайные события, которые, возможно, случатся в 2017 году, и, соответственно, у них будет ресурс на то, чтобы покрыть, скажем, какие-то непредвиденные события.
А це, які це можуть бути непередбачені?
Ну, например, вибори или еще что-то такое подобное. А в принципе, то... кто может... Мы можем, пока ничего не можем говорить, но мало ли, что будет черным лебедем, скажем, в этом году.
Дякуємо Данилу Моніну. Данило Монін, експерт, з котрим ми, тобто Любомир Ференс та Анастасія Багаліка, говорили про бюджет 2017 року.